в околицу.
Да.
Нет, это не сардоник.
Да.
Камень, коралл, металл, серебро. Дал мне его учитель мой, Николай Константинович Рерих. И я его ношу, когда меня будут похоронить вместе с ним. Это ученическое кольцо. Имею некоторые догадки, что оно из Шамбалы.
Вот они идут. Многомиллионная массовка реального исторического действия. И как в обычном кино, камера лишь иногда укрупнит чье-то лицо. Остальные же мимо. Пехота и конницы, красные и белые. А еще те, кто не хотел быть ни красным, ни белым, но кого так же смело в этот поток. Все мимо. Не различить, не рассмотреть. Господи, но ведь все есть человек.
Из материалов следственного дела Хейдека Альфреда Петровича, писателя 1892 года рождения, арестованного 3 октября 1950 года. В ходе допросов о себе рассказал следующее. Родился в семье крестьянина в Латвии. В 1910 году переехал на жительство в Тверскую губернию. В 15-м призван в царскую армию.
Альфред Петрович, вы родились в минувшем веке. Вы сменили много стран для проживания. Вы приняли участие в нескольких политико-экономических формациях. Я уже не говорю о личных впечатлениях, да, касающихся частной жизни.
Да, конечно, вы правы. Когда я оглядываюсь назад на жизнь своего отца, например, какое это было спокойное житье. Она была радостное житье, хорошее житье. Хотя он был небогатым человеком, совсем был небогатым человеком, но он получил в жизни много спокойной, тихой радости. Там из моей жизни можно выбиклить 10 его жизней.
Ну, вы знаете, эти, кстати, интересные вещи. Вот все кусочки вашей биографии, которые напечатаны и в газете «Литературная Россия», и в журналах «Даугава», вот эти кусочки, касающиеся вас, они не столько отвечают на вопросы, сколько вызывают желание задать новые. И все время как будто белые пятна, все время как будто пропуски. Почему вы оставили Латвию и переехали в Тверскую губернию? Почему вы пошли на фронт в Первую мировую войну? Почему при начале гражданской войны вы оказались в белой армии, а не в красной? Если можно, вы хотя бы на эти вопросы пытаетесь мне ответить?
Господи, это такие нудные вопросы. Сама жизнь формировалась так. Это было не столько мое желание, хотя и оно соответствовало, сколько именно, грубо говоря, судьба. Слово «судьба» довольно, я бы сказал, неграмотное слово. Будьте сказать «карма». Вам слово «карма» знакомое?
Да.
Карма несла. Причем несла удивительно, как сказать. Причем менялись, каких только не было переживаний. И хорошо. Потому что чем... Во-первых, жизнь моя была трудная. А о чем это говорится? Только сильному духу дается трудная жизнь.
В тот момент, когда я заснул, мне показалось, что меня разбудили. Кто-то тыкал мне в шею, в лицо и в нос чем-то холодным. Открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь в абсолютной темноте. До моего слуха доносилось царапанье, словно кто-то скользил ногтями по гладкой деревянной поверхности. А затем послышалось падение тела. За дверью никого не оказалось, но Гиштерн прыгнул вперед и с рычанием остановился перед темным комком в снегу. Я бросился к этому комку, и в моих руках со стоном стал извиваться мальчик. Я его узнал. «Зигмар, что с тобою? Зачем ты здесь?» «Приехали на оленьих санях люди, тундр замерзшего моря», – стонал мальчик. «Те, что на копья вместо железа насаживают кость. 8 саней, 8 человек. Они подожгли наш дом, и в каждого, кто выскакивал, посылали стрелу. Они увезли с собой Волгунту и меня. Убили старого Волгута и всех слуг. Я бежал с дороги. Волгунта приказала: скажи Отлугу, что теперь нет больше отца, который требовал за меня много коней. Есть только люди тундр и Волгунта, которая ждет. И я шел много часов с разбитыми о камни ногами, — вскрикнул Зигмар, — и все тебе сказал. Пусти меня». «Зигмар, она так и сказала. Ты хороший, смелый, ты самый лучший мальчик». Я притянул его к себе и порывисто стал гладить по голове. «Иди в дом. Ты найдешь там пищи на месяц, а если я к этому времени не вернусь с Волгунтой, то больше не жди и ступай к взморью, к рыбакам. Они тебя приютят. А теперь, — обратился я к волку, — у нас будет самая большая охота, какой ты еще не видел». Так начался мой странный и удивительный сон, который умчал меня через тьму веков, может быть, на 1000 лет назад. Он развертывался с быстротой вне понятия времени и пространства. Их точно не было. Но зато были ощущения, которые я переживал так ярко, как, пожалуй, никогда наяву.
Из материалов следственного дела. После Октябрьской революции Хейдек Альфред продолжал службу во 2-й армии. В феврале 1918 года попал в плен к немцам, а в марте бежал. Осенью 1918 года добровольно поступил на службу в амурский отряд белых, который вошел в подчинение Колчака.
Для чего человек живет? Если задать вам вопрос, для чего вы живете, вы сумеете ли ответить или нет? Я думаю, что вы не сумеете ответить. Поэтому я расскажу вам правильный ответ, для чего человек живет. Человек живет для того, чтобы познавать, самоусовершенствоваться и совершенствовать все окружающее, постольку, поскольку это в его силах. Вот истинный ответ, и получен он из живой этики. Поэтому нет никаких сомнений в его правильности. Разрешите мне его раз повторить, чтобы вы могли запечатлеть в памяти, для чего вы живете. Вы живете для того, чтобы познавать, самоусовершенствоваться и совершенствовать все окружающее постольку, поскольку это в ваших силах. Вот он кредо, как для жизни настоящей.
Но это кредо, оказавшись на историческом переломе, может реализоваться. Альфред Петрович, я хочу, чтобы вы мне ответили. Может реализоваться в одну сторону и совершенно в другую.
Карма, то есть закон причины следствия, настолько тонкий судья, настолько каждому отвешивает, сколько он может, как сказать, и как может, и настолько предоставляет для его свободного выбора у себя, что все происходит законно. Если человек не проявляет нужного устремления, нужных усилий, значит, он их не развивал в своей прошлой жизни. И я хочу оговориться, я разговариваю с вами полной уверенностью, что вы верите в так называемое перевоплощение. То есть то, что человек живет очень много раз на земле, одна и та же душа умирает, идет в тот свет, возвращается, снова рождается, и снова умирает, и так идет по пути беспредельного совершенствования. Вы эту теорию знали?
Ночью среди застывшего леса я мчался преследовать похитителей. Как зловещая тень, как дух окружающих гор, и горел сумрачной яростью. Медленно поднимался на крутизны, и камнем, пущенным из пращи, слетал с них на лыжах. А рядом со мною несся волк. Человек и зверь. Первый, кого я увидел, была Волгунта. Связанная, она полулежала на санях, придвинутая близко к огню. И свет падал на ее лицо. Это было хорошо. Она увидит, как бьется тот, кого она призывала. Разве мужчина не храбрее всего, когда на него смотрят глаза женщины? Похитители возились поодаль около других саней, а один из них с темным лоснящимся лицом цвета прошлогодних листьев подводил в это время к освещенному пространству коней. Судя по приготовлениям, он собирался зарезать животное на мясо, потому что народу тундр нечего делать с лошадьми. Я узнал этого коня. Это был один из похищенных в доме Волгунты, ее любимец. Его золотистая шея искрилась при свете костра, когда разбойник задирал ему голову повыше и приставлял нож к глотке. Тут уж я ничего не думал. Тетива в моих руках натянулась точно сама собой, и стрела дзинкнула в воздухе. Она вонзилась глубоко в бок человека с темным лицом, и он, выпустив коня, обеими руками вырвал ее и изломал на куски, но тут же рухнул и сам. Еще трое моих противников упало, но зато остальные сделали то, что должны были сделать. Все четверо они разом испустили гортанный клич и, делая на ходу зигзаги, побежали к тому кусту, откуда летели на них поющие жалобы. Не помню, кто из нас первый выскочил им навстречу, волк или я. В первые секунды мне врезалась в память только серая дуга прыгнувшего Гиштерна, который повис на шее одного из бегущих к нам и вместе с ним покатился по снегу. А я в это время скакал и рубил, вертясь волчком среди нападавших. И это было очень трудно, потому что снег был глубок, и ноги увязали в нем. Трудно, как всякая великая охота. Пал еще один из противников. Оставшийся мог сражаться только стоя на коленях. «Бери оленя с санями и уходи в свои тундры. Ты храбро сражался», — сказал я своему противнику. Он покачал головой. «Я не вернусь с охоты с опозоренной головой к женщинам своего племени». Я понял тогда, что передо мной был очень хороший человек. Он знал закон великих охот, был верным братом и не хотел сносить позора поражения. Поэтому я быстро опустил секиру на его голову. Великая охота была окончена.
Из материалов следственного дела. Хейдек Альфред в феврале 1920 года в связи с захватом власти большевиками бежал в Маньчжурию, а с образованием в Приморье так называемого Меркуловского правительства вернулся во Владивосток, где получил назначение на должность помощника начальника милиции. Осенью 1922 года в составе белогвардейских частей, переодевшись в гражданский костюм, бежал в Харбин.
В нашей душе, глубине нашей душевной организации существует память о наших прошлых жизнях, обо всем, что мы пережили, что приобрели, какие знания. Каждый человек сам себя избирает, куда его повлечет, к чему потянет его. Не Бог наказывает, не Бог награждает, а наказывает и закон причин и следствий.
Альфред Петрович, может быть, с высоты ваших лет вы говорите о легкости. О легкости и понятности жизни. С моего опыта, с моей жизни, я, например, разговариваю с вами, все равно не получаю ответы на те вопросы, которые меня беспокоят. Вы мне сказали о бессмертии духа человеческого, о множестве жизней, о накоплении знания.
Да.
Это одно. Но да. В той жизни, в которой мы с вами вместе сошлись,
да.
Вот в нашей с вами жизни,
да.
Вы же воевали, принимали участие в Первой мировой войне.
Да, принимал участие.
Вы участвовали в гражданской,
да,
войне. Вам приходилось держать в руках оружие,
да,
и стрелять, и, я думаю, убивать.
Слава Богу, не было этого случая.
То есть вы можете не знать, ведь есть пуля, которая летит.
Да, 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 да,
да. Вы оружие держали в руке?
Держал.
Да. Значит, в тот период этого, о чем вы думали? Как это соотносилось с вашими сегодняшними воззрениями на жизнь?
Они вполне соответствовали. Я, например, в Первую мировую войну сознавал, что Германия предательски, можно сказать, напала на нас. И поэтому защищать государство надо. И спокойно выполнял свой долг.
А в гражданской войне?
А в гражданской войне тоже я защищал свой долг. Свои взгляды.
Взгляды какие?
Ну,
сейчас же взгляды, можно это говорить, все.
Взгляды, я бы сказал, основанные на свободомыслии. Я всегда старался делать то, что говорила мне моя совесть. И защищал те взгляды, какие, как кстати, имел. И если я не мог защищать этих взглядов, то молчал, как кстати. И скрывал их. Борьба жизненная – это закон. Нам в этой борьбе мы растем. Мы можем защищать даже неправое дело, но раз мы верим в это неправое дело, мы должны его защищать. Это именно требует наша совесть. И на этой борьбе мы развиваем свои способности и растем. Если же мы не будем защищать, и не будем ничего делать, то мы будем попросту разлагаться. И наше эволюционное продвижение приостановится.
Как же можно защищать неправое дело?
Ну, защищать неправое дело... Сперва я скажу. Один англичанин, причем очень умный англичанин, сказал: никогда не надевай лучшие штаны, когда идешь защищать правое дело.
Сразив последнего врага, я шел к Волгунте. Только в этот момент, когда оборвалось дикое напряжение борьбы, я стал ощущать боль от ран и нечеловеческую усталость. Но я шел к ней гордо и прямо. Одним махом я перерезал ее путы и сел у костра. Я ничего не говорил. Я был мужчина и победитель. А женщина сама должна знать, как поступить ей в подобных случаях. И она знала. Костер запылал ярче, и пока на нем жарилось мясо, Волгунта снегом смывала с меня кровь, она перещупала все мои раны
и прикладывала к ним истертый в порошок мох, который тут же высушила на огне. И когда она притащила и положила со мной рядом Гиштерна, который, слабо повизгивая, зализывал при огне следы битвы на теле, тогда я начал ощущать счастье, о котором не умел говорить. Насупившийся лес чернел по скатам ущелья и молчал так же, как я. Мороз крепчал, но я его не чувствовал и ел мясо, приготовленное руками Волгунты. Потом я спал, укутанный в шкуры, а ее тело согревало меня. Так она стала моей женой.
Из материалов следственного дела. Хейдек Альфред, поселившись в Харбине, сначала работал сторожем на мельнице, затем, изучив китайский язык, стал преподавать русский. В 1940 году переехал с женой в Шанхай. Стал заниматься журналистикой, писал статьи и рассказы. Был председателем секции билетристов, состоял в белоэмигрантской организации БРЭМ.
Я в Китае прожил 27 лет. Из них прожил 27 лет в Маньчжурии, 20 лет, а 7 лет в городе Шанхая. И я в Китае занимался главным образом преподаванием русского языка китайцам. Причем преподавал в двух китайских высших учебных заведениях. В Гиренском университете и в Харбинском медицинском колледже. А потом частные уроки бесконечные давал китайские. И это было, чем я кормился, так сказать, в Китае.
Скажите, Альфред Петрович, а к какой культуре вы принадлежите в результате? Это русская культура? Это прибалтийская, вы латыш?
Русская культура. Я родился латышем, и этого факта никуда не денешь. Не так я. Но я уехал из Латвии так рано и не имел с ней контакта всю жизнь. Жена меня русская, например, скажет. Я жил все среди русских. Радовался их печалями и радовался их горестями. Вместе страдал. Живая этика говорит, расы сольются в новом мире. В новом грядущем мире, который все расы сольются.
Не потеряет ли человечество от такого слияния?
Дело в том, что ничто не теряется. Человечество, один и тот человек проходит через все расы. Каждая раса имеет свою особую культуру, и каждая раса человек чему-то научается. И тот, что он приобрел в одной расе, он продолжает хранить в себе в специальном нервном центре чаши, около сердца здесь, его духи, понимаете, хорошо. Поэтому ничто не теряется.
Потянулась опять полная тревог и опасности жизнь. Но у меня было приятное сознание того, что я не один. И сознание, и в то же время ответственность за благополучие семьи, которой предстояло приумножаться, удваивало мою отвагу, когда я с ножом в руке бросался на медведя. полный физических сил и здоровья, я любил мир таким, каким он был, и ничего не думал в нем изменять. Мысль, что в мире не все так хорошо, и что могло бы быть лучше, пришла мне в голову гораздо позже. Поздним летним вечером я устал и ехал домой по горной тропе на коне Волгунды. Туманом курились ущелья в ночной прохладе, и зловеще хохотали совы в лесу. Туман поднимался все выше и выше, и седыми клочьями повисал над серыми впадинами. Такая же мгла суеверия клубилась и во мне. Я опасался духов гор и темного бора, и грозно нахмуренные очи лесного царя чудились мне меж замшелых стволов. Я вспомнил, что тропа, по которой я ехал, считалась заколдованной, и в облако страха укуталась моя смятенная душа. Тогда я задумался, почему вся жизнь полна страха и тревог? Почему сильный всегда поедает слабого, хотя последний часто бывает прав? Тогда я не нашел ответа и стал думать о доме, потому что уже подъезжал к нему. Слабый свет лился из оконца хижины, и я услышал пение своей жены. Тихо я слез с коня и стал открывать двери. И вместе с тем в моем сознании стала открываться другая дверь, ведущая меня обратно в нынешний век, в спальню скромного комиссионера. И я проснулся. А теперь я часто задумываюсь о блуждающем по заколдованным тропам человечестве и стараюсь развить мысль, запавшую в смутную душу дикаря Оствага. Не была ли женская и материнская любовь тем семенем, из которого из века в век росла и развивалась мысль о любви всечеловеческой?
Из материалов следственного дела. Хейдек Альфред, проживая в Шанхае, познакомился с художником и философом Николаем Рерихом, принял учение об Агни и йоге, главный в котором – связь человека с космосом, стал его распространителем. В 1947 году вернулся в СССР. 19 мая 1951 года по решению особого совещания при МГБ СССР по статьям 58.4 «Оказание помощи международной буржуазии» и 58.2 «Организация контрреволюционной деятельности» был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Освобожден в 1956 году. В настоящее время проживает в маленьком городке на Алтае. 1 ноября 1962 года, по данным обвинениям, полностью реабилитирован.
Как вас арестовали?
Да, очень просто пришли, сказали, вы арестованы. Причем описали все. Имущество, все имущество конфисковали. Правда, когда я потом получил реабилитацию, мне заплатили за имущество. Не так уж богато заплатили, но все-таки более-менее.
А ваши архивы?
Архивы, мне сказали, следователь сожжен. И всего 2 документа мне вернули из архива. Свидетельство о рождении и свидетельство, что я председатель секции билетристов в Союзе писателей Шанхая.
А что вас заставило вернуться в Россию?
Тоска по родине. Одно. Ну, это, так сказать, официально можно сказать. А второе – желание поделиться с русским народом учением живой этики. Принести ему то, что он не мог получить.
То есть вы возвращались как учитель сюда уже?
Да, да, да.
И как же вы воплощали свое учение? У вас были какие-то группы людей, с которыми вы занимались? Или это в частных беседах?
Никаких групп не успел создавать. 3 года я прожил в Советском Союзе, меня арестовали. И немыслимо было в то время просто что-то создавать. Шпионство на каждом шагу, слежка. Какое кошмарное время. Это как приказного административный режим. Какое издевательство над человеческим и личностью. Какая несправедливость. Сколько недепостей.
Много у вас эти годы забрали из жизни, как вы считаете?
Дорогая моя, все это не так просто.
Афим Петрович, а в другой жизни вы хотели остаться бы на земле или где-то в другом месте?
Не решал этого вопроса. Мне, откровенно говоря, жалко бросать землю. Можно улететь в другую планету, на Юпитер. Но мне жалко Земли. Она очень красива. Я полюбил Землю.